Светлана Забарова. Сосуществование. Вот сейчас Беркут сидит на пианино, но его никто не принуждает там сидеть. Он сел сам, где ему нравится. Беркуту можно, к нему относились по-человечески. А как же отнеслись ко мне? Вот и получается, что хуже некуда. И я долго еще переживала этот случай своего первого физического отвращения к человеку, но никому не хотела о нем рассказывать. А вот сейчас мысленно рассказала Беркуту, и мне стало легче. И в школу я теперь бегала в припрыжку. Я только первый год ходила в этот класс и еще не привыкла к новым лицам. И у меня там не было друзей, но зато у меня теперь был Беркут, который живет на пианино. И мысли о нем делали меня сильнее и увереннее в себе. Вот Беркут не боится жить в нашем доме среди людей, он мужественный. И мне стыдно трусить и бояться новых ребят. Знали бы они про моего Беркута. Но я не хотела никому о нем рассказывать. Это была моя личная, сокровенная и трепетная тайна. Просто пусть он будет. А через несколько дней случилось вот что. Папа был в ночной смене. Мы уже ложились спать, как вдруг мама выглянула в окно и охнула. У нас во дворе, прямо за белым алебастровым забором, был пивной ларек. И мама, случайно глянув в окно, увидела, как два здоровых лба взламывают скобы и замок. Она бросилась набирать 02 и взволнованно сообщила дежурному милиционеру, что вот под нашими окнами происходит ограбление пивного ларька. А ей сказали:
«Ну, вы давайте пока задержите этих грабителей, не дайте им уйти, мы подъедем, но пока машин нет».
«Как вы это себе представляете?» – возмутилась мама. «Чтобы я задержала двух здоровенных грабителей? А если они меня ножом пырнут? У меня, между прочим, маленький ребенок». «Ну, не такая уж я и маленькая, мама. Давай их задержим, у нас же есть Беркут», – загорелась я поймать грабителей. Но мама просто позвонила нашему соседу из соседнего подъезда по прозвищу «Полтора Ивана», за его очень высокий рост, у которого было ружье. Сосед в одних семейных сатиновых трусах выскочил на балкон и жахнул из двухстволки по ларьку. Грабители побросали инструменты и растворились в ночи. Мы, конечно, еще повыглядывали в окно, обсудили с полтора Иваном наглость воров и милицейское равнодушие к социалистической собственности, а потом легли спать. А утром нашего Беркута не было на пианино. Мы обыскали весь дом, и только войдя на кухню, вдруг обнаружили, что забыли на ночь закрыть окно. Наш Беркут улетел. Я кинулась во двор, но нигде не было моей прекрасной птицы. Неужели он навсегда нас покинул? Но ведь у него еще не зажило крыло. Может, он уже попал под машину. Может, его расстреляли из рогаток. Может, полтора Ивана принял нашего Беркута за дикого и разрядил в него двустволку. Или его съела наша дворовая собака Шарик, волкодав. Слезы лились по моему лицу ручьями. Мама тоже бегала по двору и даже выскочила на улицу за дом и спрашивала у всех, не видела ли кто случайно нашего домашнего Беркута. Люди от нее шарахались. Мы вернулись домой, я была в отчаянии. Я бродила по комнатам, и тоска обжигала мое сердце. А что мы скажем папе? Какие оказались раззявы, забыли закрыть окно. Папа тоже сильно подружился с птицей. Он даже читал ему газету «Шахтерские новости».
Пусть знает, в какую семью принят.
А часа через полтора в наш дом постучали. Это были чумазые шоколадные дворовые пацаны.
«Это не ваша птичка возле кинотеатра на клумбе? Нам сказали, что в 25-й квартире потерялась птичка».
«Да-да, это наша квартира, только у нас не птичка, а Беркут».
«Ну да, большая такая, с клювом».
«Да, клювик знатный, как у подъемного крана. Как клюва нет, так глаза нету».
Уважительно поддакнул второй паренек. Но я уже мчалась к кинотеатру, а за мной бежала мама, а за мамой пацаны. Итак, мы всей толпой прибежали к кинотеатру, который находился за тем самым алебастровым забором. Наш Беркут сидел в центре клумбы с маргаритками, а вокруг уже собралась небольшая толпа зевак. Мы забрали нашу птицу, а вслед нам неслось:
«Жиру бесится! Еще бы крокодила себе завели!»
«Конечно!»
«Да еще прогуливают на общественной клумбе!»
«Безобразие!»
«Хищника! А если он кому-нибудь по лбу своим клювом лупанул?»
«Не то слово, но...»
«Это же настоящий самоделишный орел! Он же одним ударом череп барану пробивает насквозь. Куда милиция смотрит?
Милицию их!
Мы-то знали, куда. Но, впрочем, милицию мы тоже увидели, когда проходили мимо ларька. Милиция как раз смотрела на следы ночного взлома, слушая вопли и причитания, залитые слезами продавщицы Людки, которой, правда, никто не любил, потому что она всегда полкружки пены наливала. Так что, если пена оседала, то и пить оставалось пшик. Это у нее такая была отработанная методика. А когда у Беркута окрепло крыло, мы стали его тренировать. Мы ставили Беркута на подоконник, открывали окно, и он плавно, как бы подвисая в воздухе, и удивительно величаво спускался к кинотеатру, на ту самую пресловутую клумбу. Правда, там всегда для подстраховки находился кто-нибудь из пацанов. Это было такое прекрасное зрелище, что душа замирала в восторге. И мужики у пивного ларька, сдувая пену с кружек, уважительно говорили:
«Эй, как летит! Куда там самолету? Видал? Спарировал прямо в цель!»
«Хорош, ядритой, а! Аж продирает до мурашек, а!»
«Степняк!»
«Ну, за душу тянет своим полетом! Плакать хочется!»
«Да! И тоже сердешный, небось, в небушка хочет! Воспарить?
А то, но...
А не может. А? Да, в землю клонит.
Как-то папа пришел с работы раньше обычного. И даже не пришел, а ворвался. Закружил по комнате маму, потом подхватил меня и дернул за косицу. Подмигнул Беркуту.
Ну что, мы-то думаешь, кто? Горные орлы? Вот кто мы.
Да что ты, Витя, закончили?
Мировой рекорд дали! Ха, шороху теперь!
Весь город ликовал. По улицам ходили ватагами шахтеры, золотые проходчики принимали поздравления. В кафе и ресторанах гремела музыка, и даже подключили на площади громкоговоритель, по которому сообщали, кто, сколько, в каком режиме, чья бригада. На фронтоне Дворца культуры вывесили флаги и поздравительные транспаранты. А вечером у нас в доме собрались гости. Папины коллеги по работе, просто друзья, и Салимжан, оказывается, приехал в город по каким-то делам. Все сидели за большим столом, произносили тосты. Но выпито, наверное, в этот день было немного лишнего, потому что, когда часть гостей уже разошлась, а некоторые еще остались догуливать, у папы с одним из проходчиков, Сашей Хохлом, завязался спор. Спор был пьяный, бессмысленный, и касался нашего Беркута. Проходчик Сашка говорил, что это вовсе и не хищник, а, наверное, какая-то поддельная птица, раз сидит на пианино за место вазы и не хны себе.
А я тебе говорю, что наша птица настоящая. Просто она понимает, что мы к ней с добром.
Птица ничего не может понимать. А если это хищник, то у него есть инстинкт.
Инстинкт.
Инстинкт. И хоть вы ей розы в клюв кладите, инстинкт свое возьмет. А у вас вон девчонка бегает. Дурные вы люди. Инстинкт.
Да что ты заладил? Инстинкт, инстинкт.
А давай проверим.
Да ладно вам. Оставьте птицу в покое, что других тем нет. Но Сашка был упрям, и папа сдаваться не хотел. И тогда Сашка с папой куда-то ушли, а потом вернулись. И у папы в руках была кошка, ничейная, из тех, что всегда подкармливались возле пивного ларька. И не успел никто даже понять, что происходит, как папа сунул кошку прямо под нос Беркуту. В ту же секунду произошло какое-то молниеносное движение, как будто мелькнула тень, и дикий кошачий вопль смешался с папиным криком. Из разодранного лба кошки хлестала кровь. И из папиной руки тоже. Кровь тут же залила папе брюки. Кошка вырвалась и, мелькнув серо-кровавой молнией, исчезла в дверях квартиры. Все на секунду онемели.
Ах ты! Убрать эту птицу! Чтоб я ее никогда не видел! Ну, зараза, а! Ирина! Ирина! Да провалиться! Кто-нибудь может мне помочь остановить кровь ведь хлещет, а?
Тихо, Тихо.
Пьяно метался папа, но мама сидела как окаменелая и даже не двинулась спасать папу. Дядя Владик молча встал, взял папу за шкирку и увел в ванную комнату. А Салимжан тоже встал из-за стола, где он уже начинал подремывать до всей этой истории.
Однако не годится это, да? Не годится.
И взял с пианино Беркута. Он взял Беркута и ушел. А я стояла и ничего не могла сказать и сделать. И не могла остановить Салимжана. Я понимала, что произошло нечто такое, во что нельзя вмешиваться. Я даже ничего не почувствовала, как омертвела. Только перед глазами было это молниеносное движение и потом окровавленные папы с кошкой. Мама долго не разговаривала с папой, и мне показалось, что между ними после этого что-то стало совсем не так. Прошло много лет. Папа был уже серьезно болен. Мы с ним сидели на веранде загородного дома. Вечерело. Закатное солнце огнем заливало горизонт. Стол на веранде. Папа, казалось, дремал. Вдруг он открыл глаза и спросил:
«А помнишь, у нас жил Беркут?»
«Помню.
Всю жизнь я испытываю чувство вины перед этим Беркутом. Всю жизнь. Прости меня. Эх, если бы он мог меня простить».
Вы слушали рассказ Светланы Забаровой «Сосуществование». Читали артисты Алла Еминцева, заслуженный артист России Александр Васильев, Юрий Елагин, Саша Елагина и Женя Тавтко. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Режиссер Светлана Каренникова.